православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день, в эфире Пенза, и вы слушаете программу Пензенской митрополии «Мир православия». У микрофона Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Алексей Федотов. Несколько дней назад исполнилось 150 лет со дня представления ко Господу святителя Игнатия Брянчанинова, одного из величайших русских богословов, учитель монашества, сделавшего, как никто другой, много для того, чтобы приблизить к нам аскетические творения отцов Древней Церкви. Мы, конечно же, не могли обойти вниманием эту знаковую дату, поэтому сегодня с протоиереем Алексеем Горшковым говорим о богословском наследии святителя Игнатия, его действительно незаурядной личности и интереснейшей судьбе. Отец Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте. Божьего вам благословения, дорогие радиослушатели.
Напомню, по традиции, телефон студии 54 32 24. Мы работаем в прямом эфире, поэтому звоните, присоединяйтесь к разговору, задавайте интересующие вас вопросы. Сейчас, Алексей, ну давайте начнем, наверное, с биографии святителя, потому что для 19 века, да ну, в общем-то, и не только, ну, нельзя не признать, что очень необычной была его судьба, его путь к служению
церкви. Да, действительно, судьба будущего святителя отличалась от его сверстников, действительно, единицы из дворянского сословия могли позволить себе, отвергнув блестящую военную карьеру, посвятить себя служению церкви.
Да, то есть, если в допетровское это время это, в принципе, бывало так, то
да,
вот в это время,
да,
уже как в духовное время... сословие это духовное, а остальные это остальные.
Да, и, конечно, здесь имеет значение вот именно его дворянские корни, которые восходят к оруженосцам Дмитрия Донского. Его отец был аристократ, мама, значит, родила 16 детей, из которых было только 9 осталось живо. Вот нужно заметить, как все-таки, какую нужна была строгость или порядок в семье, чтобы детей все-таки выпустить в люди. Возможно, вот эта проявленная строгость со стороны отца, она в какой-то степени сыграла отрицательную роль, потому что имеет сведения о том, в частности, в его дневниках, дневниках святителя Игнатия Брянчанинова, который в миру носил имя Дмитрий Александрович Брянчанинов, родился в 1807 году, он уже в своих дневниках жаловался на то, что получал прекрасное образование, но не получил родительской любви. Отец так строго его воспитывал, что бывали случаи, когда, например, он купался с отцом в реке, причем холодной реке. Если для взрослого человека это может быть нормальная температура, то для ребенка это может быть переохлаждение организма настать гораздо быстрее. И вот он, когда почувствовал охлаждение своего организма, вот даже в этот момент он боялся сказать своему отцу, вот как, в какой строгости он воспитывал своих детей. И поэтому будущий святитель, конечно, вот это свое отсутствие родительской любви он как-то старался компенсировать в любви обращение к Богу. Вот именно в Боге он нашел и обрел вот это, вот эту недостающую любовь от родителей. Хотя нужно заметить, что когда отец, значит, узнал о том, что его сын принял монашеский постриг, то с разочарованием должен был признать, что строгость, в общем-то, она, явленная в своих, к своим детям, она, в общем-то, была ошибочной вот с его стороны. И мягкость, которую он проявлял к детям младшего возраста, она тоже не принесла соответствующих положительных результатов. Вот как многие, наверное, многодетные семьи, с которым мне приходится общаться, но, говорит, старших, говорит, держим, а младшие, как правило, вот им даем какую-то слабинку. То есть и там проигрываем, и тут тоже нет положительного какого-то результата. А все действительно в воле Божией, как Господь поведет человека. И мы видим, что уже в юности у него созревали мысли. Мысли о пути в жизни, отличающемся от свойственного тому времени аристократа, жизненного пути такого, который бы его смог отвести от этих развлечений, балов, многочисленных увеселений. И уже в раннем возрасте, уже к 15 годам, у него практически уже созревает окончательное решение принять монашеский постриг. Когда они ехали в Петербург из Вологды, чтобы поступать в высшее военное инженерное училище, то отец спросил сына, кем бы он хотел быть. На удивление отца он ответил, что я хочу быть монахом. Конечно же, отец проигнорировал это желание сына. Вот тоже важно заметить родителям, насколько важно прислушиваться к своим детям. Очень чутко прислушивается. Если родители игнорируют, значит, своих детей, вот их желание, то дети вынуждены применять уже свою волю, которая будет отличаться от воли родителей. И, как мы видим, его сын с разочарованием, конечно, вот, принял такой отказ отца, но все же поступил в военное высшее инженерное училище, где он получил, можно сказать, свое образование.
Как получилось, что он все-таки вместо военной карьеры перешел на духовную? И этот сам момент, в общем-то, был для него непростым, чисто биографически.
Ну, вот видите, первые шаги военной карьеры, его, так сказать, обучения в высшем инженерном училище Санкт-Петербурга, они уже были связаны с духовным окормлением монахов Александра Невской лавры. И когда отец узнал, что он ходит на беседы к монахам, то, использовав свои дворянские связи, значит, вызвал негодование даже митрополита, который прочесал как следует духовника Александра Невской лавры и запретил.
Я подумал, что ж плохого-то.
Да, ничего плохого. Но они боялись, что он своротит монашество, повлияет как-то, и он не закончит с это военное инженерное училище. Ну, конечно, определенные опасения есть, когда дети, например, поступают после окончания школы в институт, и тут же, значит, на второй год обучения заявляют, что они хотят обучаться. В интересах родителей сделать так, чтобы они закончили хотя бы. А там ты со своим дипломом там уже определяй свой жизненный путь. И вот нужно заметить, что монахам, и в частности духовнику Александра Невской лавры, было запрещено беседовать и принимать исповедь у юного юнкера Дмитрия Александровича Брянчанинова. Вот для того общества, что интересно, середина 20-го, то есть середина 19 века, прошу прощения, к середине 19 века, а это, можно сказать, первой половины 19 века, было свойственно некое формальное отношение к церкви, и нужно признать, по свидетельству многих исследователей этого времени, что наше значит, дворянство, аристократия, в общем-то, перестало быть набожной, даже неверующими.
При том, что формально все ходили в храм, горели каждый Великий пост.
Как и положено было, один раз в год Великим постом все причащались, да, говели какое-то время. И было вполне нормальным после посещения храма посетить оперу, там, может быть, концерт какой-то, а затем побеседовать с членами там, Священного Синода, благо, что он находился в столице Санкт-Петербурга, а посетить, ну, как мы сейчас сказали, кафе, выпить там, и вот так провести время, считалось вот, ну, таким высшим достижением светского общества.
Нормальный воскресный день.
Да, нормальный воскресный день. И если ты выбивался из этой колеи, то ты считался, в общем-то, сказать, изгоем. И вот это положение светского общества, оно не то чтобы не привлекало, а даже отвращало его от всех этих увеселений. Он не видел в этом ничего положительного, вот в этих балах, увеселения, хотя нужно было признать, что внешне он выглядел великолепно. А когда он шел по Невскому проспекту, то девушки оглядывались на его внешность. Он такой стройный был, подтянутый, вот прекрасно сочетавшиеся черты лица его.
Ну, портреты его молодости сохранились, так что все желающие могут, просто в общем, не посмотреть. Видеться, да.
Да, и поэтому он в перспективе, значит, никто не сомневался вот в его карьере. Ну, никто не был такого, кто бы вот мог сомневаться. И, конечно, это желание, наверное, его преследовало. Преследовало все это время обучения в инженерно-военном училище. Его не оставляло желание покинуть этот суетный мир и посвятить себя служению Богу. И знаменательно такое событие с блаженной, которая жила в Санкт-Петербурге уже после Ксении. Нужно сказать, Ксения Петербургская, она закончила свой жизненный путь в 1806 году, а вот эта блаженная, блаженная Василиса, она жила после нее. Так вот, когда еще юнкером Дмитрий Александрович Брянчанинов, прогуливаясь по Владимирской улице со своими товарищами, причем с двумя, неожиданно из ворот дома, находящегося напротив Владимирского храма, буквально выбежала к ним навстречу блаженная Василиса. И, падая на колени именно перед Дмитрием, будущим святителем, хотя там с ним находилось еще два товарища, падает к нему на колени перед ним и говорит: «Батюшка, светлый священник, благослови». Вот с таким к нему обращением. Конечно, это, наверное, не могло, с его стороны не могло не придать значения вот этому событию. Он наверняка задумался, почему именно эта блаженная обратилась к нему как к священнику. Она же не сказала, что ты будущий батюшка там, а сказала: «Батюшка, светлый священник, благослови». А вот все это в нем созревало к готовности не только оставить вот свою такую карьеру блестящую, ведь когда он ушел, подав рапорт о увольнении, его не сразу отпустили. Дело в том, что он содержался за счет императора. Император приезжал в эти учебные военные заведения и, отбирая лучших учеников, финансировал их учебу. И поэтому его не сразу опустили после окончания военного инженерного училища, а с ним беседу провел брат Николая Павловича, Михаил Павлович, великий князь, убеждая, старался убедить его. Причем пред всей администрацией вот этого военно-инженерного училища он ему сулил блестящую карьеру военную. Даже в гвардию обещался взять за счет императора. Но все это было не принято им. Он отказался от этих титулов высоких и пожелал покинуть мир. Но его, в общем-то, не сразу отпускают, а посылают в Динебургскую крепость на служение, где он находился, в общем-то, небольшое время после окончания своего военного заведения. А вот это окончание его военной службы недолго, оно было связано с тем, что он тяжко заболел. И это заболевание было связано, с, может быть, даже с туберкулезом. Хотя он поправился, что дало ему возможность уже жить еще достаточное количество лет. Но, тем не менее, вот тот случай, он, конечно, имеет особое значение, который случился вот в этом подразделении, где он нес служение офицера. А они с другими офицерами ловили рыбу. Сеть запуталась. Но запуталась в определенной глубине, куда нужно было нырять. Товарищи, зная прекрасно, какой он пловец, тут же все посмотрели на него. Ему ничего не оставалось делать, хотя он уже был с подобранным таким здоровьем. Он, значит, снимает себе одежду, ныряет и достает эти сети. И вот свидетельство специалистов, многих изучающих его, жизнь, вот именно вот это переохлаждение сыграло роковую роль, которая стала такой неотступной уже точкой, в которой его здоровье было уже непоправимо. Вот все эти моменты жизни, как и слабое здоровье, так же и ревностное желание служить Богу, привели к тому, чтобы принять монашеский постриг.
Как складывалась жизнь святителя в монашестве? Потому что он до принятия епископского сана тоже много успел всего сделать.
Да, нужно, конечно, признать за будущим святителем, признать должное, что он, в общем-то, не стремился к карьере. А его, в общем-то, духовенство принимало именно как карьериста. И поэтому они смотрели на него как на человека, который стремится к карьере. Значит, не воспользовавшись карьерой светской, возможно, воспользуется карьерой такой церковной.
Ну да, благодаря связям, сохранившимся, да. И так далее.
А связи тоже, либералы, они его тоже не поняли. Вот они его считали как предателя. Военные офицеры, товарищи, они тоже его не понимали, потому что в разгар, так сказать, на события вот, войны, значит, и вот в этот период Крымской войны он, значит, покидает и уходит в отставку, покидает своих товарищей, можно сказать. Это тоже не было понято. А на болезнь его смотрели с подозрением. То есть не все искренне верили, что он болеет. Не все. Вот. Кто-то полагал, что он лукавит, под святошу гнет там себя. Вот. Но это было действительно искренним желанием посвятить себя Богу. И он, опять же, не находя понимания у своих родителей, которые узнали, что он ушел в отставку, прекратили финансирование. То есть человек прекратил получать зарплату от военного ведомства, не получал никакого финансового пособия от своих родителей. Вот, кстати, нужно заметить, когда он представился, в кармане его подрясника нашли несколько копеек. Вот, и других сбережений у него просто не было. Книги, подрясник, иконы, все. И несколько копеек в кармане. А вот он был лишен вот такого элементарного материального обеспечения. А вот сами представьте, как это было нелегко для аристократа, который привык
в конце концов, конечно,
пользоваться соответствующим уровнем комфорта.
Да.
Насколько этому было нелегко. И, значит, нелегко ему было первые года послушничества. Дело в том, что в монахи постригают не сразу, а после того, как, значит, новый послушник пройдет искус. Искус в течение нескольких лет. И вот этот искус проходил будущий святитель Игнатий Брянчанинов. Когда он был введен в обитель Александра Свирского, то первое послушание его было связано с трапезной. Там, как известно, работа связана, можно сказать, по большей части с мукой. А старший повар, оказывается, знал его отца, помещика, вот, который, в общем-то, отличался суровым характером. И поэтому вот этот повар решил вымести все на его сыне. Принял его сурово, вот, бросил к нему, значит, мешок с мукой, в результате чего будущий святитель был весь белый, вот в этой муке. А затем, значит, дал ему мешок пустой, но так, чтобы он держал его часть в зубах, а часть на руках, чтобы в него было удобно насыпать. И вот в этот момент он, святитель, вспоминает, как, говорит, с одной стороны, я вспоминал свои годы в юнкерах, какой блестящей у меня была карьера, вот это награждение на выпускном от императорских особ. Вот. И здесь вот с этим мешком в зубах, вот при таком отношении, я, говорит, испытал блаженство только после того, как действительно смирился во Христе, принял это со смирением. И, говорит, такая сладость у меня была на душе, такая умиротворенность, которую я, говорит, раньше, ну, никогда не испытывал. Но бывает в жизни людей, когда наше эмоциональное состояние, оно достигает такой точки, в которой мы чувствуем блаженство. Вот будущий святитель чувствовал блаженство именно вот в том состоянии, когда он смирился. Именно смирился ради Христа. Потому что он прекрасно понимал, что искус послушника неразрывно связан с отсечением своей воли. И нужно заметить, что будущий святитель Игнатий Брянчанинов был послушником несколько лет. Переходил из обители в обитель. И это перемещение было связано отчасти со старцем, которому он верился, со старцем Леонидом, будущим знаменитым Леонидом Оптинским. А так как вот такое руководство старческое, которое он вводил в некоторых обителях, оно было неприемлемо для настоятеля. И поэтому он со своими послушниками покидал один монастырь, заходил в другой. И, наконец, вот, как известно, он осел уже в Оптиной пустыне. Потому что там именно эта обитель поддерживала вот такие традиции старчества. К 24-летнему возрасту в нем окончательно созревает желание принять монашеский постриг. И, наверное, отец, предчувствуя это, предпринимает еще одну попытку отговорить его. Потому что были такие случаи, когда, значит, юнкера, закончив поручиками уже военное ведомство, то есть военное училище, на какое-то время прекращали свое служение в рядах вооруженных сил, но затем уже так вот через какое-то время могли возвратиться из тех же монастырей. Бывало, что они не принимают постриг. Ну, теоретически,
если он еще не принял постриг.
Он еще не принял постриг. И после нескольких лет вот таких исканий в жизненном пути были случаи, что такие люди возвращались к своему военному служению. И, наверное, именно на это рассчитывал его отец, делая, так сказать, уже, можно сказать, последнюю попытку его отговорить. Но в этот момент Дмитрий Александрович уже делает, значит, такое решительное действие, совершает. Он просит немедленно митрополита, значит, Вологодского постричь в его монашество. Что и было совершено в Вологде, в соборе. Там он, значит, принял монашеский постриг уже с именем Игнатия, в честь Игнатия Богоносца. Его первые годы монашеского служения проходили в Вологодском монастыре, но буквально через два года император Николай Павлович, припоминая ему старую обиду, вызвал его и сказал, что ты можешь отплатить мне свой долг только тем, что возродишь запущенную Сергиеву пустынь под Санкт-Петербургом, которая возникла в первой половине 18-го столетия. Эта обитель испытывала свой рассвет, но затем угасание. И вот он буквально через 2 года после принятия монашества в возрасте 26 лет уже назначается настоятелем вот этой обители. Но в настоятельстве его ждали не только вот эта слава будущего святителя, но его ждали еще и великие скорби. Скорби от братьев монастыря, которые отказывались в его подчинении, так как он вводил в устав монастыря, ну, можно сказать, обязательную исповедь и исповедание помыслов. Обязательную, то есть ежедневную. А для радиослушателей я немного поясню, что это такое. Вот если мы по большей части исповедуемся только тогда, когда подходим к причастию, то в монастырях вот с такой практикой требуется исповедание, причем не только грехов, но твоих помыслов. Вот какие тебе помыслы пришли в течение дня, там плохие, хорошие, положительные, отрицательные, вот все эти помыслы ты должен был поведать духовнику. А вот это считалось обязательным. И нужно сказать, что не все монахи были рады вот такому нововведению, и поэтому просто отказывались ему подчиняться. Да, можно сказать, что они даже находились в какой-то оппозиции, потому что писали там жалобы на него, клеветали, вот, в общем-то, строили козни. Но, несмотря на это, он смиренно и кротко относится к своим обидчикам, ни в коем уразе, хотя он мог себе позволить их каким-то образом выслать из монастыря или наказать, но он этого не делал. То есть он терпеливо, кротко просто сносил это поношение. Вот тех, кто принимал его новые условия, значит, существования духовной жизни монастыря, он тех и с теми, значит, строил отношения. А тех, кто не принимал, естественно, он и хоть и не вступал с ними в отношении, но и не был им врагом. То есть против них никаких козней не замышлял.
Ну, наверное, еще чтобы рассказ о жизненном пути завершить, вкратце давайте слушателям расскажем о епископском этапе, о пребывании на покое святителя.
А епископское служение святителя Игнатия было недолгим. И вообще нужно заметить, что прошение на покой он подал гораздо раньше.
Тяготился
он уже в 40-летнем возрасте, будучи вот настоятелем вот этой Сергиевой пустыни под Санкт-Петербургом, он уже тяготился из-за своего заболевания. Вот из-за этой немощи он и все больше и больше склонялся к тому, чтобы оставить свое служение в церкви. И официально уже подал прошение в 40-летнем возрасте. Наверное, вот в этот момент у него было обострение какое-то, может быть, и туберкулеза, вот этого заболевания. А начальство епархиальное, оно вот отпустило его в отпуск лечебный, но все же вернуло его к священническому служению.
Тем более, что настоятель-то он был очень деятельный, и вообще для пустыни это очень много всего хорошего
ему
сделал.
Ему удалось, он, важно...
Свою задачу он выполнил там.
Задачу выполнил, потому что у него было расположение к императорской семье. Они, в общем-то, уважали его и посылали определенные денежные средства на восстановление обители. И поэтому вот нужно сказать, что он уже в 1857 году, принимая епископский сан, он был уже болен. болен и так, что, наверное, особых планов дальнейшей своей такой вот архиерейской деятельности он, наверное, не строил на многие годы. Хотя он епископом прослужил 4 года на Кавказе. А Кавказ – это особый регион, в котором, в общем-то, православие преобладало только в лице казаков. Но они, вот линейное казачество, оно было выведено из-под власти местного епископа, под власть военного духовенства. И поэтому он был лишен такой возможности опереться на православие, казачество. Но, тем не менее, он, благодаря своей активной деятельности, совершает ряд преобразований. И одним из которых является введение в семинарию осетинского языка, что позволяет получить богословское образование местным жителям. Вот это, конечно, сыграло особую роль, и святитель продолжал выстраивать отношения не только вот с своей паствой, не всегда православной, но и с другими представителями власти, которые, может быть, не всегда разделяли его взгляды. В 1861 году он подает прошение на покой по болезни. И по определению Священного Синода поселяется в Николо-Бабаевскую обитель Костромской епархии, где, в общем-то, живет еще несколько лет. В 1867 году он, значит, последний раз совершив божественную литургию при чести святых христовых тайн в день жен-мироносец, покидает земную жизнь.
Когда он был прославлен в лике святых, и где сейчас покоятся его мощи?
Прославлен святитель Игнатий Брянчанинов на Поместном соборе Русской Православной Церкви в 1988 году. Его нетленные мощи находятся в Толском женском монастыре, а город Ярославля.
Спасибо. Прежде чем перейдем к разговору о творениях святителя, давайте, наверное, немного прервемся, послушаем тропарь и величание ему в исполнении хора Ставропольской духовной семинарии.
Oh.
Продолжаем программу. Напомню, что сегодня с протоиереем Алексеем Горшковым мы говорим о святителе Игнатии Брянчанинове, 150 лет, со дня кончины которого исполнилось несколько дней тому назад. Телефон в студии 5432-24. Звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Отец Алексей, ну, наверное, в оставшееся время, хотя бы в самых общих чертах охарактеризуем творения святителя Игнатия. Какие из них считаются, ну, так скажем, главными, ключевыми?
Прежде всего, на мой взгляд, имеет, значит, значение сказать о том, что в его трудах сквозит вот такое особое отношение к падшей воле человека. Вот это и аскетические опыты. Аскетические опыты, приношение монашеству, письма к духовным там, лицам, письма к монашествующим. Но во всех этих творениях его сквозит вот эта установка относительно падшей воли человека. Согласно учению святителя Игнатия Брянчанинова, человеческая душа находится либо в плену порабощения вот этим страстям и грехам, либо освобождается от этого пленения и устремляется к Богу. Вот когда люди говорят, что я ничего плохого не делаю, однако это в большинстве случаев свидетельство того, что эти люди ничего хорошего не делают. А поскольку они ничего хорошего не делают, то они находятся вот в этом плененном состоянии. А для того, чтобы освободиться от этого плененного состояния, необходимо движение души. А движение души связано с устремленностью к Богу. Именно по этой причине святитель рекомендует соотносить свою жизнь с Евангелием. Каждый свой поступок. Вот жизнь, то есть день прожил, проанализируй его вечером. Не торопись садиться за экран телевизора, чтобы смотреть очередной сериал. А ты попробуй проанализировать в течение дня каждый свой поступок. И не только поступок, но и свою мысль, которая тебе приходила в голову. Насколько она соотносится, вот твой, значит, отклик на ту мысль, которая приходит в твою голову, насколько она соотносится с требованиями Евангелия. И вот именно это соотношение себя с Евангелием святитель и возводит в основу вот всего, так сказать, христианского учения.
У нас есть телефонный звонок. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Анна Ивановна.
Да, слушаем вас.
Я глубоко преклоняюсь перед памятью святителя Гречанинова, но прошу прощения, у меня чисто бытовой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот все суицидальная тема. Если человек покончил с собой, вот и владелец кафе, где заказывают поминки, допустим, отказала вспоминание в этом кафе, вот этого, ну, сумовить, Скажите, она была права или она взяла на себя функцию Бога осуждать? Спасибо.
Ну, если она взяла на себя функцию Бога судить, то, конечно, это превышает ее, наверное, полномочия в этом отношении. Здесь это, конечно, безусловно так. Хотя и церковь, в общем-то, отказывает в отпевании.
Но отпевание – это одно.
Да, это одно. Все-таки... Но в устроении вот этих трапез, вы знаете, мы даже рекомендуем в таких случаях, поскольку церковь не берет на себя вот такие обязательства, молитва за усопших, покончивших свою жизнь с суицидом, мы рекомендуем подавать милостыню. И в частности, она может быть выражена вот в таком виде, в виде трапезы, угощения, если хотите. И поэтому, на мой взгляд, конечно, вот хозяин этого кафе, который отказал, конечно, совершил такой неэтический поступок.
Это как-то странно, если да, честно, потому что отпевание — это одно, да, а поминовение — это совсем другое.
Да, и здесь, конечно, нельзя приветствовать вот такой поступок вот этого человека, отказа, а нужно входить в положение этих людей.
И входить, это в том числе, конечно.
Сочувствовать. Вот посмотрите на жизнь Христа, как Он входил в положение бедных, вот таких людей, которые во грехе, в общем-то, как свинья в колу. Блудница, приведенная к нему, для того, чтобы... Причем нужно заметить, что вот в те времена ветхозаветные женщины, облеченные в прелюбодеяние, вот, если она, например, зачала ребенка, то общество благополучно дожидалось рождения ребенка, а затем уже, когда она рожала, ее так вот спокойно убивали, побивали камнями. Но Христос, можно сказать, заступается за эту женщину. Вместо того, чтобы поддержать фарисеев, лицемеров, мнимых руководителей, значит, еврейского религиозного общества, он встает на сторону женщины, защищает ее. Потому что Христос входит в ситуацию, входит с сочувствием, понимая, что любое содеянное грех – это не есть сущность человека, а это все наносное. И вот нужно заметить, что святитель Игнатий Брянчанинов, он, в общем-то, относился к инославным, в общем-то, довольно критически.
Он вообще был строг.
Да, очень строг, да. Но в то же время, вот, например, у него же была переписка с Карлом Брыловым, тот художник, который расписывал там храм, у него была с ним, можно сказать, дружба, хотя он был протестант. И вот именно по этой причине мы должны, понимаете, разделить. Вот грех человека от самого человека. Да, мы можем с ненавистью относиться к греху, но ни в коем случае вот эту ненависть не переключать на самого человека, на саму личность. И поэтому то, что вот наши родственники и близкие иногда позволяют какие-то негативные поступки, мы должны отделить вот от их сущности поступок каждого человека.
Возвращаясь к творению святителя Игнатия, наверное, не успеем сегодня закончить эту тему, потому что, в общем-то, его творение, наверное, даже еще более интересная тема, чем сама его жизнь. Просто вот один штрих. Есть точка зрения, что святитель Игнатий больше писал для монахов, а не для мирян. Вот так ли это на самом деле? Для кого же он писал?
Ну, все труды Игнатия Брянчанинова, они, в общем, душеполезны. Другое дело, что вот та высота, та планка, которую он задает, она, в общем-то, достижима не для всех мирян.
Ну, наверное, не для всех монахов, потому что у него планка действительно очень серьезная.
Вы знаете, я в автомобиле иногда включаю о жизни древних отцов, подвижников. И когда мы едем с матушкой, она мне говорит, что у меня даже уныние возникает из-за того, что это для нас вообще никак это невоплотимо в жизнь. Вот. Когда, например, у монаха в пустыне появляется еда на столе, то есть он относится к этому нормально, что вот еда появляется там само собой, все, для них это норма жизни. Вот. А нас это может повергнуть в соблазн или даже в уныние. А вот святителю, ему как раз удалось вот такой мостик провести от древних отцов к современности, благодаря чему мы можем использовать их религиозный опыт. И вот он ярко выражен в его трудах, в которых мы можем обрести подлинное христианство. А то, что касается ориентира, на кого они написаны, Конечно, всякий автор, он с определенной ориентацией пишет свое...
Ну, как-то аудиторию представляет, да, себе, конечно.
Так же, как и музыкант пишет музыкальные произведения. Вот иногда исполнители ставят, особенно ученики, ставят ноты и начинают играть, но не посмотрев от автора. Опытный музыкант никогда такого не сделает. Он обязательно посмотрит автора. И когда узнаешь о авторе, ты уже предполагаешь, какой характер должен быть произведение. Также и картина, написанная художником, она предлагает адресат. И, наверное, в трудах святителя Игнатия Брянчанинова можно увидеть его адресное направление его богословских трудов. Но, тем не менее, нельзя исключить того, что вот какие-то труды Игнатия Брянчанинова нельзя читать, например, «Мирян».
Конечно.
Все нам полезно, только написано вот таким языком, который нужно преобразовывать, если хотите. То есть немножко потрудиться, чтобы его преобразовать вот для нашего современного понимания. А его письма, вот я бы мог порекомендовать, вот то, что доступно для всякого мирянина, это его письма к мирянам. У него есть письма к монашествующим, это одно. Но вот в письмах к мирянам это абсолютно доступный материал, его живой причем, и мы можем его использовать, нисколько не сомневаясь в том, что он не направлен на нас. Он и направлен на мирян, и мы можем руководствоваться теми положениями, которые изложены в его письмах к мирянам.
Спасибо, батюшка. Ну, как всегда, не совсем успели обо всем поговорить, о чем хотелось. Наверное, еще и отдельные творения, и отдельные ключевые положения учения святителя Игнатия еще рассмотрим в следующих наших программах. Ну, а на сегодня наше эфирное время, к сожалению, подошло к концу, поэтому мне остается попрощаться и напомнить, что программу «Мир православия» для вас подготовили и провели Евгений Велохвостиков и Алексей Федотов. А в следующий раз мы выйдем в эфир по-прежнему в субботу в 12:10. На волнах Радио России из Пензы. Всего доброго.
Мир православия.